Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хотела бы познакомить вас с двумя текстами с интернет-портала православного журнала «Фома». Первый материал называется «Злое сокровище». Автор – педагог, писатель Ирина Лукьянова. Одна молодая леди, выпускница хорошего вуза и молодой специалист, обиделась на папу. Неделю отделывалась по телефону сухими «да» и «нет». А на вопрос «что случилось?» ледяным тоном отвечала «ничего». Бедный папа совсем растерялся. Вроде бы гадости не говорил, тирании не давил, свиней не подкладывал. Напротив, предлагал помощь и кормил самолепными котлетками. В чем же дело? Через неделю холодной войны папа взмолился. «Я не умею читать мысли. Я не понимаю, что случилось. Расскажи мне». И она рассказала. При расставании неделю назад он на нее посмотрел. Посмотрел со смыслом. С таким смыслом, что она все поняла, можно уже не объяснять. «Все хорошо», — отвечала молодая леди так, будто где-то там за телефонной трубкой рушился мир. «Может, больна», — думал папа. «Может, у нее в личной жизни неприятности». «Нет, все нормально», — настаивала юная леди, а в ее голосе слышался не то стон умирающего любимого кота, не то последнее «прости», не то гул и вой гибнущих цивилизаций. Если бы папа был тетенька, он бы плакал и смеялся, наверное, но он просто развел руками. «А что еще сделаешь?» А у молодой леди был жених. Леди эта, стремительная и внезапная, как падение в гололед, ждала от медленного своего жениха быстрой реакции, а не дождавшись, догадывалась: «Ты сейчас скажешь что-то и то-то». А догадавшись, с негодованием опровергала все, что он сейчас скажет. Так он и отвык с ней говорить, но ей и не надо было. Она и сама справлялась. А у третьей юной леди был жених, исправно ей учинявший выволочки за неотвеченные звонки, пока она была в туалете или мылась. «Я же волновался, звоню тебе, звоню, совсем со мной не считаешься». Помню, директор одного кадрового агентства сказала мне раз в интервью, что большинство трудовых конфликтов заканчиваются увольнением из-за недостатка переговорной практики. А зачем она, переговорная практика, когда можно прочитать мысли? Ведь все понятно, предполагай худшее, и не ошибешься. Когда можно ждать, пока твои мысли прочитают? Ведь я так выразительно молчу, так громко и темпераментно перекладываю вещи с места на место. Ведь нормальный человек тут же спросит, в чем дело? А я так отвечу, ни в чем, что он сразу вспомнит, что именно мне позавчера обещал и не сделал. Нет, можно не молчать, конечно, можно наоборот. Трубка 15, прицел 120, беглыми огонь, выложить все и сразу, чтобы мало не показалось. И пусть не оправдывается, потому что уж виноват со всех сторон, так пусть молчит. Однажды на курсах повышения квалификации для педагогов психологи дали нам упражнение, проверяющее навык слушать друг друга. Я по условию игры была директор школы, которая по личным причинам не хочет разрешать учительнице вести какой-то кружок. А учительнице надо было меня внимательно слушать, переспрашивать, уточнять формулировки и выяснять, где же собака зарыта. И вот ровно в тот момент, когда я уже была морально готова выложить, где она зарыта, и поделиться личными резонами, и даже уже набрала воздуху, учительница не утерпела. Шашкой нагло она рванула наперерез, обрушивает на меня последние аргументы. «Кружок необходим. Как вы можете быть таким самодуром? Детям нужен кружок». И разговор безнадежно ушел в сторону. Мне не хватило секундной паузы. Наглядный урок на тему «иногда лучше жевать, чем говорить». Нет этого навыка почти ни у кого. Слушать, понимать, не заниматься мыслечтением, не бросаться с шашкой наголо, вываливая тьмы своих резонов там, где надо остановиться и прислушаться. Нет желания выяснить, что же человек имеет в виду. Никто никого не слушает. В живых разговорах и в интернет-дискуссиях цепляются за одно случайно расслышанное слово и высыпают на собеседника свои ассоциации с ним. Вчитывают смыслы, приписывают значения, сами же интерпретируют, сами опровергают, сами делают выводы, сами обижаются, сами уходят. Так во время чужих семейных сцен, не дай бог, случайно попасть под обстрел. Только и слышно: «ты, тебя, тебе, с тобой никогда, ничего, нельзя, невозможно». Так обстреливают напакостившего ребенка: «Ты, от тебя, с тобой, никак, ни за что, нет, нельзя, не будешь, не смей». Никаких возможностей диалога, никаких путей отступления, никаких переговоров, только полная капитуляция. Если враг не сдается, его уничтожают. По самым больным местам, по постыдным тайнам, по бывшим ошибкам – огонь. Огнем на поражение рвется из души злость, стыд, негодование, ярость. Все из-за тебя, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Пусть тебе будет больно, как мне. Пусть не будет причины моей боли, пусть тебя не будет, пропадет и пропадом. Редко кто поймет в запале перестрелки, как толстовский Левин, что бьет себя, по себе. Что себе делает больно? Себе отрывает руку, ногу, любимого человека, кусок души. Что между другим и собой торопливо возводит все эти никак, ни за что, никогда и без разговоров. Что себя, свою жизнь, свой дом опустошает и разоряет, слишком сильно торопясь позаботиться о себе. И, в общем, нечего тут рассказывать, нечего советовать, незачем цитатами сыпать. Ну что, не слышал никто разве? Кроткий ответ отвращает гнев. Пусть солнце не заходит во гневе вашем. Не будь духом твоим поспешен на гнев. Ярость и гнев будут удалены от вас. Отложите все гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. И кажется, ну набери ты воздуху, сделай паузу, подожди секунду, спроси, переспроси, уточни, объясни, если не понимают. Слушать и говорить, что, кажется, может быть проще. Остановись, перечитай, вычеркни лишнее, уйди в другую комнату, заклей клаву, набери в рот наговоренной водицы, как в старой сказке, сунь голову в ведро с холодной водой, как в Васеевской Динке. Нет, еще и вернемся, и последнее слово скажем, пусть будет за нами. Автор Ирина Лукьянова, педагог и писатель. И еще один материал, автор его протоиерей Павел Великанов, проректор по научно-богословской работе Московской духовной академии, редактор портала богослов.ру. На богомолие, совсем не по Шмелеву. Сергиев Посад, снежный завал на традиционно нечищенных третий день после первой метели дорогах, центральная улица. На приличной скорости несется белоснежная «Шкода», не из дешевых. Раз – одну машину подрезала, два – не снижая хода, пронеслась перед носом озадаченных пешеходов на зебре, все еще верящих в правила дорожного движения. Три – в том же режиме проскочила и через лежачего полицейского перед другим пешеходным переходом, невзирая на пытающихся перейти дорогу мамашу с ребенком. Но и нахал, думаю я, двигаясь в параллельном ряду. И тут наши машины сравнялись на светофоре. О, боже мой, за рулем монахиня, о чем-то протяженно сложенно разговаривающая по телефону. Номера не московские и не областные. Значит, в Лавру, к преподобному на богомолие, скорее всего. Вы думаете, сейчас польется злобная тирада в адрес монашествующих, да еще на иномарках, да еще и правила дорожного движения дерзко нарушающих? Увы, нет. Увидел лишь мельком лицо этой матушки, и у меня как-то быстро отлегло от сердца всякое желание ее склонять и зубоскалить. Хорошая она, правильная, это видно сразу. И не так уж много здесь ее личной вины. Она сама жертва определенного стереотипа поведения, о котором и хочется поразмышлять. В большинстве случаев, когда достаточно воцерковленный человек приходит в храм на исповедь, его основная настоящая цель – быть допущенным до причастия. Особенно, если он старается регулярно раз или более в месяц приступать к чаше. В какой-то момент отпадает нужда даже в записках с перечнем грехов. Грехи практически выучиваются наизусть, как поэма, белым стихом писанная, в ясной логической последовательности. Лишь только время от времени меняются акценты, что-то добавляется, что-то отодвигается на второй план. Но в целом это скорее похоже не на метаноя, не на покаяние в собственном смысле слова, а на смиренную и печальную констатацию факта, что мы все еще не вполне святые. Что мы все еще не вполне святые, хотя, конечно, далеко уже не те грешники, какими некогда были. Не святые-святые, а такие вот недосвятые-несвятые. И какой грех не возьмешь из этого списка, при внимательном рассмотрении он оказывается каким-то ненастоящим, деланным, думанным, я бы даже сказал, почти виртуальным. Это даже и не грех-то в прямом смысле слова, и даже не грешок, а просто духовное несовершенство. Например, рассеянность на молитве, или праздные разговоры в храме, или раздражение на ближних. И очень-очень редко среди этого многоцветного перечня прегрешений Вдруг проскакивает что-то действительно серьезное, иногда вполне сознательно, мастерски спрятанное среди этой благочестивой говорильни. Как правило, это нарушение седьмой заповеди или что-то рядом. Это едва ли не единственная тема, которая пробивается сквозь комфортное плотное одеяло и словесной окологреховной шелухи. Но в любом случае у исповедника, отходящего от аналоя с крестом и Евангелием, создается устойчивое ощущение того, что он вне греха, что вся нечистота смыта с сердца, а жизнь начинается с чистого листа. Ведь нет такого греха в наших исповедных книгах, как нарушение правил дорожного движения или создание аварийной ситуации на дороге. А крепкий кокон внутрь церковной греховности переносит мысленные акценты на то, о чем и будет говориться в очередной исповеди. Мало трудились, много суетились, не дочитали Евангелие, не допостились, не домолились. И чтобы домолиться и допоститься, крепко жмется педаль акселератора на монастырской машине. Бог не выдаст, гаишник простит, и несется Божий человечек за благословением к святыне. Но разве можно сравнивать на одних весах ПДД из этого Богом забытого в бездне греха валяющегося мира и жажду приобщения к таинствам царства? Какое-то все близкое, знакомое, я бы даже сказал, родное и понятное. Одно только смущает. Зачем надо было Христу говорить в самый неподходящий для этого момент: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете вы в Царствие Небесное». Соблазн, который постоянно маячит перед глазами человека глубоко воцерковленного, почувствовать себя уже свободным от греха и взирать вокруг праведными очами. Ну а праведнику, якоже в священных книгах писано «бысть», закон не лежит. Похоже, все-таки есть чему поучиться и у книжников, и у фарисеев. Заняться, как сейчас говорят, дауншифтингом. С высот евангельских призывов к совершенству, свобод во Христе и плаванию в море нетварной благодати, попробовать ощутить себя просто порядочным человеком, не нарушающим элементарных требований общественного бытия, включая правила дорожного движения и многое другое. Не халтурить на работе, не забывать исполнять обещанного, не врать, не лицемерить перед вышестоящими, не гнобить тех, кто под тобой. Что, уже много? Слишком много для ведущего активную духовную жизнь. А может быть, все-таки стоит попробовать? Напомню, это были размышления протоиерея Павла Великанова, проректора по научно-богословской работе Московской духовной академии, главного редактора портала богослов.ру. Оба этих текста, с которыми я вас познакомила, можно найти на сайте православного журнала «Фома». На этом я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь.